таким образом, мы говорим о том, что есть целый набор образов, который вот встает перед глазами учеников. Мы говорим, соединение в одно тело происходит, да, и соединение в одну жертву. То есть, если посмотреть на это так, то тот, кто вместе с Иешуа, тот, кто вместе с Иешуа разделяет пасхальный седер, или вот этот ужин последний, с чем бы это ни было, соединяется в одну жертву с ним вместе. Да? Готовность вместе умереть. Иешуа много говорит о смерти, о том, что для того, чтобы жить, необходимо умереть. Павел потом говорит о том, что мы должны умереть вместе с Иешуа, распяться Иешуа. Да? Павел говорит, если мы вместе с Иешуа умрем, то мы вместе с ним и воскреснем. А не умрем, не воскреснем. То есть в момент, когда происходит вот это вот принятие хлеба и вина, объединение в одно тело, как одну Тору, одно Писание, получение общего Писания, оно повязано бок о бок с объединением в одну жертву. Если мы хотим, если мы собираемся принять причастие, вечерю, как его ни называли, Евхаристию, то это готовность стать пасхальной жертвой, готовность умереть. Что умирает? Умирает, опять же, да, ветхий человек. Здесь опять к еврейским источникам. Вернемся. Трактат Сука, 52а, опять же, история о Машиах бен Йосеф. В Мидраш говорит, что в будущем Всевышний забьет, уничтожит, зарежет, да, Ишхот, сделает шхиту, забой, забьет Йецер ха-Ра и праведники будут смеяться, а злодеи будут плакать. Почему? Потому что праведникам он будет виден как огромная гора, как что-то непреодолимое. Они скажут, это мы преодолели, и будет небольшая радость. А злодеи увидят его как что-то маленькое и ничтожное, скажут, и вот этого-то мы и боялись, вот это-то то, что должно. И будут плакать. Но там же комментаторы говорят, что, не комментаторы, сам текст Талмуда говорит, что это вообще-то не Ецер ха-Ра, а это Машиах бен Йосеф. Конечно, Машиах бен Йосеф, который погибает. И вывод, который делают уже комментаторы Талмуда, что Машиах бен Йосеф умирает, уводя с собой Ецер ха-Ра. Берет на себя Ецер ха-Ра и умирает. Как это получилось? Опять же, нам придется сделать небольшой исторический скачок в самое-самое начало человеческой истории. В Эдемский сад, Хава, змеи, действующие лица. Змей приходит, говорит Хаве то, что говорит, читает популярную лекцию по теологии, впервые цитирует ей слова Всевышнего, возникает между ними диалог, происходит то, что происходит, и вот разговор Всевышнего с Евой. Ева, Хава, Всевышний спрашивает, что ты сделала? Она говорит ему, нахаш и сиэни, веухай. Слово «эсени», оно означает «подбить», именно вот слово русское «подбить», то есть взять на слабо, на преодоление страха, то есть показать, что поднять человека над каким-то страхом, «леосе», да, поднять, «леосет», «леосе». И второе значение, да, «насуй», «леосет», «нахаш», «взял меня в жены», и я съел. То есть взял меня под свое покровительство, под свою власть, и я съел. Слово «носи», опять-таки, да, президент или старец, властитель, да?
Ну, с испытанием
это. Нет, там самых, а тут си, разные.
Часто раввины комментируют
Можно смешать, да, но вот это уже будет еще один мидраш, да, будет еще один мидраш. Да, да. Вот. То есть оказалась Хава, через нее все человечество, во власти змеи. То есть сначала Нахаш и Сейни, а потом я съела. То есть грехопадение не в том, что съела плод, а оно раньше, природа изменилась до Нахаш и Сейни. То есть согласилась, попала под власть змеи, да? Под власть. И через это грех вошел в мир, человек попал под власть Ецарара. Да? Потом мы смотрим, опять будем скакать во времени, Павел в послании к римлянам говорит в бракоразводном процессе, что жена...
Можно вопрос сейчас в тему, да. Он очень важный. Значит, человек был сотворен уже со злым началом.
Чуть-чуть громче, я думаю, вопрос записывается каким-то образом.
Если можно повторить.
Ага.
То есть общепринятое какое-то христианское понимание, что до грехопадения человек был абсолютно совершенным, без малейшего какого-то недостатка. И вот после этого события уже вошел первородный грех. Можем ли понимать вот так, что человек был сотворен, имея в потенциале внутри себя как бы такую возможность сделать что-то неправильно, именно поэтому произошло то, о чем вы сейчас подробно нам говорили?
Ну, с еврейской точки зрения Всевышний говорит, когда Всевышний сотворил мир, он сказал, что «Эне тов меод». Хорошо, весьма. Тов меод. Мидраш говорит, практически все комментаторы, как говорим, говорят, тов – это ецера. Тов меод – это ецерара. То есть, почему тов меод – это ецерара? Почему очень хорошо это означало? Потому что человеку есть что преодолевать. Есть челлендж, эдгар, зов, призыв, планка, которая поставлена, вызов. То есть человек не создан, чтобы, вот есть такое понятие хлеб стыда. Да? То есть хлеб стыда — это взял я человек себе домой, кормлю, пою, одеваю по высшему разряду, но не даю ему возможность это заработать. Все у него есть, допустим, я 10 миллионов долларов в лотерею выиграл, его кормлю по полной. Но вот это состояние называется хлеб стыда, хлеб не заработан. Лехема Пуша. И Всевышний не хотел, ну, как в еврейских минутах, не хотел кормить людей этим Лехема Пуша, а хотел, чтобы человек зарабатывал. Мы знаем, что в раю было дерево познания добра и зла. Если бы зла не было, нельзя было выключатель сделать, который зло открывает. То есть в человеке было доброе начало и злое начало, вот мы говорим о еврейской традиции. Но злое начало было подчинено доброму. Он сотворен так, что злое начало было полностью
в тот период
подчинен доброму. Но Нахаш, змей, переклонил чашу. И поэтому, так и говорит Хава, Нахаш и Сиени подбил, поднял, взял в жены, поставил под власть. И я съел. Вопрос, да? Да, конечно.
Я хотел спросить здесь тему. По поводу искушения. Искушает только дьявол, или Бог тоже искушает, или только испытывает?
А это два разных русских слова, которые вы врите, и одним и тем же словом передаются. То есть, когда Господь испытывал Авраама, он тоже испытывал его, не сам.
Бог искушает?
Бог искушает, да, Бог искушает. Но когда Яков говорит, Бог не искушает никого во зло, тут нужно понимать Якова. То есть представьте себе такую сценку, экзамен. Да? Экзаменатор задает вопросы. Он может задать вопросы, чтобы проверить знания ученика. Может задать вопросы, чтобы заставить ученика подумать. Вот это два способа испытаний, которые Всевышний применяет.
Есть третий способ.
Завалить. Да, то есть экзаменатор может задавать такие вопросы, на которые ученик не может ответить. То есть говорится, что Всевышний никогда не ставит человеку проблемы, которую он не может решить. если у вас хорошее отношение со Всевышним, то либо вы можете решить эти проблемы, либо это не ваши проблемы. Тоже вариант. Вот. Но...
Есть же такие слова, как «Лемихшо», допустим.
«Лемихшо».
Или «Эфатон».
Да, ну, помните, да, что все, да, что есть, все, что есть в миру, это похоть очей, гордость и...
Похоть
ночи, похоть плоди. Что? Вот Ева. Посмотрите на Еву, да? Похоть очей, дерево прекрасное, хорошо для научения, слава мирская, да? И оно приятное, и как бы вкусно. То есть по трем показателям попалось. Вот это три пути искушения, по которым искушает дьявол. Дьявол вообще, вот эти зрительные такие искушения. Искушение в Всевышний может как бы давать нам шанс сделать что-то хорошее. Да? Вот Авраама искусил, принесет ли в жертву сын. Да? Даст ли цдаку, пожертвует ли цдаку. А вот сатана, ну вот образ, да, как бы такая классическая байка про Раби Акива. Раби Акива — это такой столб еврейской мысли, да, и вот рассказывает, сатана явился в виде красивой женщины Раби Акива на другую сторону Иордана. Увидел Раби Акива эту женщину, схватился за канат, по которому паром переходит, и содрал руки вплоть, так побежал за этой дамой. Сатана, видя это, сказал, ну, если бы не говорили на небесах, ох, это Раби Акива, какой он крутой, я бы гроша ломаного за твое учение не дал, потому что, ну, по факту, видит девушку, как в песне, рой бахура шухэ хако, да, то есть, видит девушку, все забывает. Вот, то есть, вот это искушение дьявольское. Но Всевышний, он действительно может поставить человека в любые испытания, но не подбивать на грех. Вот, возьмите Иов, как история. Да, то есть пари просто. Ну, если так на первый взгляд, пари. На самом деле, я недавно переводил даже, да, кусок из Рава Соловейчика, говорит об Иове. И что, что мы отвлечемся на испытание, да? Он говорит об Иове и говорит такую вещь, что Иов, он давал сдаку широко. Помогал людям, помогал. Но за сынов своих молился, все правильно. У него не было умения сочувствовать. То есть приходит к нему человек и говорит, слушай, у меня мама болеет, и нужна операция по пересадке чего-нибудь там. И Иов уже тянется в карман с деньгами, слушай, уйди от меня со своими проблемами. Надо тебе там 50 тысяч евро, на, только валяется. Нету сопереживания. То есть Всевышний говорит, как бы, ну, толкование, которое дает Иосиф Соловейчик, не молился за других. То есть вот человек пришел с больной мамой, дать 50 тысяч евро, хорошо, а чтобы вечером в молитве помянуть, и пусть у этого товарища, который с мамой приходил, тебе хорошо, нет. И поэтому, как бы, имеется в конце книги Иова, да, Иов Всевышний говорит, друзья, пусть Иов за вас помолится. Если он за вас помолится, я освобожу его из плена его. Опять же, комментарий, перевод это теряет. Там написано, я его выведу из его плена. То есть наказание Иова, например, вот вся эта, его присунули-то все, его, ох как. Для того, чтобы научиться, возможно, да, молиться за других, сопереживать. Не просто помогать,